Когда человек растет, ему дают все, что ему нужно. Вначале, когда он рождается, он не должен думать о себе ничего. Ему все обеспечивается. Ему обеспечивают, дают все, пока он не растет до состояния, когда сам уже может добавлять, играть со своими игрушками, звать маму, а потом еще участвовать в каких-то вещах самостоятельно, пока начинают говорить ему: все, теперь посмотри, как я уже не должен одевать тебя, ты можешь сам одеваться. Я тебя кормил, теперь ты можешь сам есть. Это вилка, это тарелка, так, короче говоря. Так его выращивают. Все знают, как это происходит. Что я хочу сказать, что в изучении науки Каббала и в вхождении в духовные действия тоже существуют те же самые этапы. И когда человек приходит учиться, он вначале воодушевляется и получает, ему дают свыше материал, понимание, все новое, все особое, есть так много вещей, которыми можно впечатляться. А потом он проходит это, и как бы ему говорят: сейчас ты должен начинать работать, ты должен вкладывать силу в товарищей, в группу, в силу, которая будет продвигать тебя. Ты не получаешь силу роста, силу своего развития совершенно пассивным образом, как младенец. Сейчас ты уже маленький ребенок, ты должен добавлять какие-то силы от себя. И тут первый этап, когда люди убегают, потому что не понимают, почему это так не идет, как это было до этого. Им кажется, что они уже получили все, а остальное больше нечего получать. Остальное, как бы, кто знает, как и что. Потому что все продвижение уже зависит от их участия. А потом есть еще такие этапы. И все они, по сути дела, в добавке, которая требуется со стороны человека, чтобы вложить для того, чтобы получить силы для продвижения. И это, видимо, мы сейчас и будем изучать. Как мы должны притягивать силу, которая нас продвигает. Пожалуйста.
Первый отрывок из «Зоар Лаам», избранные отрывки, 311 страница. Средняя линия. 12-й том, избранные отрывки, 311 страница, 9-й пункт. Все существование людей на средней линии, которое исходит за счет занятия Торой. А без средней линии у них нет вообще существования. Все существование людей проходит по средней линии, которая исходит от занятия Торой. И если не средняя линия, то нет у них вообще существования.
Занятие Торой называется исправление, разбиение, разрушение греха древопознания, которое все происходит через объединение. Поэтому нас каббалисты так организуют, чтобы мы сидели в круге, в группе, занимались Торой, чтобы каждый слушал других и тоже также высказывал свое мнение, так они дополняют друг друга. Но речь тут не о разговоре, то, что они между собой говорят, слушают, отвечают о намерении, которое пребывает над этим, зачем они сидят именно в круге, именно принижая друг перед другом, в сравнивании, ищут точку, которая связывает их всех вместе, поровну в их центре. Это все для того, чтобы уподобиться свету. Один человек не может уподобиться ему. Это должна быть сила отдачи. Минимальное множество — это два. И тогда, если человек приходит к какому-то виду самоотмены своего эгоизма, чтобы соединиться с ближним, начинает включаться в желание ближнего, работать согласно желанию ближнего. Со всем своим желанием, всеми своими силами, тогда в этой мере, если он вкладывает себя в этой мере, он может прийти даже к состоянию, когда получит совпадение по свойствам с высшим светом, и ему раскроется. Но даже до этого, когда высший свет еще не раскрывается, согласно личным усилиям, которые человек производит, он удостаивается свечения окружающего света, того света, который должен прийти, исправить его, наполнить его. Он пока что светит издаля. И он приносит то, что называется правую линию силы отдачи. И тогда он входит в объединение с получающей силой, левой линией, и так человек строит среднюю линию, свое внутреннее состояние, начало души. Поэтому написано, все существование людей идет по средней линии, которая притягивается благодаря занятиям Тора. Если бы не средняя линия, не было у них никакого существования вообще. То есть Исраэль прямо к Творцу, это называется с того момента, когда он выстраивает среднюю линию. До этого не считается существующим. Наше существование — это существование, в общем, как подготовка к духовному существованию. Действительно, мы не существуем, а только существуем, как написано, во сне или в воображении, в таком виде, которое предшествует существованию. Потому что на самом деле то, что существует во всем мироздании, это самая маленькая ступень самоотмены, и дальше над этим. Ясно? Можно спрашивать. Пока что продолжим.
41 пункт. Творец Хохмой основал землю. Когда Творец создал мир, он увидел, что мир не может существовать. Ведь мир был создан властью левой линии, то есть Хохмы без Хасадим. А Хохма без Хасадим не светит. И потому мир не может существовать, пока он не создал Тору, среднюю линию, называемую Зеранпин или Тора, которая включила две линии, правую и левую, друг в друга. И Хохма включилась в Хасадим, и тогда стала светить. И от нее, средней линии, исходит все управление, как высшее, так и нижнее, и с ее помощью существуют как высшие, так и нижние. И поэтому сказано «Авая», «Зерампин» или «Средняя линия», «Хохмой основал землю». Именно основал землю Хохмой, поскольку он облачил Хохму в Хасадим, а в мире возникло свечение Хохмы. А Хохмой держится все существование мира, и все исходит от нее. Как сказано, все Хохмой сотворил ты.
Мы учим, что все наши исправления в Малхут де Ацилут, который называется Шхина, Кнессет Исраэль, насобирает все, и мы можем включиться туда только лишь при условии, что мы отменяем себя друг перед другом, тогда есть вход, книса, вхождение всех отдельных душ в Малхут, в Шхину, Шхинту. И тогда, в той мере, в которой мы даем ей нашим силам отмениться друг перед другом, называется, что мы сыновья чертога, что мы строим чертог Малхут, кли, называется чертог, дом, чертог. Есть много названий этого. Зависит от того, о какой ступени идет речь. И тогда Малхут, которая получает от нас пробуждение, чтобы отменить себя и включиться с товарищами, каждый друг перед другом, в намерении, что тем самым мы сможем включиться в Малхут. Малхут получает эти силы самоотмены. От этого, от этих сил самоотмены, когда собираются в ней и становятся единой силой, которая хочет отменить себя, подняться над собой, у Малхут сейчас есть сила отменить себя от наших самоотмен. Есть сила отменить себя перед Зерампином. И тогда она облачается на его Танги, и он дополняет ее, она дополняет его, оба вместе. Зон становится как кли, достойные для получения света. И тогда в этой мере они облачаются на Абвиима, Абвиима на Арихампин, и уже вся система начинает работать. В таком виде это работает. Поэтому то, что мы должны сделать, если мы отменяем себя друг перед другом, хотим соединиться друг с другом, чтобы прийти к общей отмене и тем самым уподобиться Высшему Свету, Творцу, Малхут может тогда соединиться, облачиться на Зерампин. Зерампин называется Творец, а Малхут — собрание Израиля, и тогда есть Зивук, соединение Творца и Кнессет Исраэль, собрание Израиля. Понятно? Вопросы? Прекрасно. Мы много об этом говорили. Продолжим еще.
Переходим на другую страницу. 177-я страница, 12-й том. Часть «Доброе начало» и «Злое начало». 170-й пункт. Если Творец благоволит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. Два ангела есть у человека, посланники свыше, дабы соединяться с ним. Один справа, другой слева. И они свидетели за человека. Во всем, что он делает, они присутствуют там. И зовут их «доброе начало» и «злое начало».
Человек называется, если у него есть доброе начало и злое начало, и они уравновешены. И соединение, симбиоз, как сказать, сочетание, взаимное включение злого начала и доброго начала вместе, называется человек. Потому что тем самым это создание уподобляется Высшему Свету, Творцу.
Малхут
Зерампину. И написано: изначально я создал злое начало, а потом только создал Тору в приправу. Мы пользуемся Торой, светом, возвращающим к источнику, и тогда привлекаем этот свет, правую линию, против левой линии, и не отменяем левую, а отменяем только намерение ради получения, которое есть в левой линии. И тогда желание получать с левой стороны, без намерения, которое было у него, присоединяется к намерению ради отдачи с правой стороны, который дает ему свет, возвращающий к источнику. И так получается желание получать ради отдачи. Это на самом деле суть средней линии. Так мы, по сути дела, должны строить себя. Это не проблема объяснить это даже внешнему человеку, который не учит науку Каббала, не упоминая, что это из науки Каббала, потому что понятно нам в нашем мире, что мы находимся только под властью левой линии. Как написано, что даже милосердные поступки они совершают ради себя. Нам кажется, что отдача, любовь, соединение, объятия, забота о ближнем, все это только со стороны нашего эгоизма, в точности, как написано, что все милосердные поступки, которые делают они ради себя. Поэтому пусть не путает нас внешние действия, которые мы видим, что люди заботятся друг о друге, любят друг друга, соединяются, отменяют себя друг перед другом. Все это в тех же рамках левой линии, в которой есть осознанно или неосознанно расчет на выгоду. И тогда человек, соответственно, этому может даже жертвовать собой, даже кончать собой, это не имеет значения. Но всегда. Пример, то, что мы сейчас видим в мире, от нуля и до того, что идут на смерть, это все в расчете ради получения. И поэтому нам стоит писать об этом и какие-то высказывания присоединять к этому, где написано это в Зоре, у Рабаша Баля Сулама, что действительно все милосердие делают ради себя, и злое начало человека с молодых лет, так это идет, чтобы мы могли уравновесить левую линию. Только отдельные люди, которых приводят в группы, к учебе, они могут привлекать свет, возвращающий к источнику, нейтрализовывать свою левую линию благодаря свету, светом, и тогда получается у них средняя линия, как мы говорили, это желание с левой стороны, намерение с правой, и тогда оба они строят среднюю линию. Средней линии в природе нет. Средняя линия – это построение человека, желание получать, которое получает уподобление, форму, подобную свету. Где это было? 170-й. Мы поэтому должны понимать, что все наше выяснение всегда в столкновении, всегда в путанице, всегда в состояниях, когда мы должны согласиться, понять и даже полюбить эти крайние состояния, которые мы проходим. И никогда не погребать себя под этим состоянием, ни под хорошими, ни под плохими, все это идет свыше. А мы должны только все время стараться притягивать правую линию и выстраивать ее против левой, чтобы мы были уравновешены. И к этому равновесию стремиться. Но равновесие, как написано во многих местах, всегда с преодолением правой линии над левой. То, что называется, уклоняется вправо. То есть я все время забочусь, подчеркиваю правую линию, свет, возвращающий к источнику. И тогда, благодаря тому, что я притягиваю правую линию, я строю свою форму при помощи левой, то есть я беру с левой материю, желание, намерение ради получения ходят благодаря правой линии, и тогда правая линия форматирует, лепит левую линию таким образом, что я получаю форму Творца, которая называется человек. Да. И тогда получается, что я включаю правую и левую линию, злое начало и доброе начало. И это есть весь человек. Вопросы? Так это прекрасно, тихо. Ниф только что-то не понял. Ну ладно.
Два вопроса. Первый. Что означает призывать, вызывать правую каждый раз заново?
Правую мы вызываем в своем устремлении к отдаче просто. Устремление к отдаче. Как в нашем мире мы стремимся к получению, посмотри на маленьких детей, насколько они требуют все время так. Так духовное целиком построено на требовании отдачи, силы отдачи. У нас нет силы отдачи. Мы требуем, чтобы она пришла, наполнила нас, управляла бы, господствовала бы нами, форматировала бы нас, сделала бы из нас что-то. Это устремление может реализовываться только, как они говорят, только в группе, в десятке.
Ну,
наименьшее множество два, я уже сказал. И, по сути дела, оптимально, не больше и не меньше, 10, а не 9, 10, а не 11. Это желательно. Мы сейчас не очень обращаем на это внимание, но потом, когда мы вырастем, вы почувствуете, насколько это число оптимально. Именно так. Это соответствует высшему корню. Пока что это не слишком важно. Поэтому написано наименьшее множество два, даже двое. Да?
Естественное устремление вернуться к правой, искать какое-то знакомое чувство, в котором я уже был. Ну, как бы находился в правом. Это правильно или...
Нет, потому что всякий раз правая строится именно над левой. Без левой нет правой. Когда ты начинаешь заниматься группой, ты обнаруживаешь, насколько ты не способен, не находишь, насколько у тебя есть разные оправдания, делать наоборот, и по-другому, может быть, самостоятельно, может быть, так убежать от объединения как-то. И согласно этому, ты все время находишься в возможности контролировать себя и просить, требовать, молиться о правой силе. Правая сила приходит при условии, что ты чувствуешь, что ты не способен ничего сделать в виде отдачи, соединиться с товарищами, не можешь исполнить какое-либо действие в чистом виде, а ты исполняешь его с той же силой эгоизма, которая делает все вещи в твоей жизни. И тебе больно. Ты, допустим, идешь на какие-то дела, распространение, скажем, преподаешь, распространяешь методику объединения, или даже преподаешь науку Каббала, собираешься ее объяснять, а ты относишься к этим вещам просто почти из той же эгоистической точки, как будто ты идешь на работу, делаешь разные вещи в жизни. Все это одно из твоих занятий. И тебе больно, что ты не требуешь тут какой-то особой силы, чтобы она сопровождала тебя, направляла бы тебя, это сила отдачи. Именно она, чтобы подняла немножко тебя из нынешнего состояния, чтобы ты был бы под ее властью, и она показала бы тебе, как действительно принимают левую линию и работают с ней. Тут есть тонкие моменты такие, которые мы еще не ощущаем, но нужно начинать искать их. Что мое отношение к группе, к объединению, к распространению и к объединению там должно быть не меркантильным, как в этом мире я отношусь ко всем делам, ко всему, что я делаю. Да?
Касающееся того, что все, что делают хорошего, ради себя делают, то, что называется. Попытка приподняться над левой, она тоже изначально только для того, чтобы... С каким намерением я это должен сделать, чтобы это не было ради получения?
Если ты даже механически находишься с товарищами и механически даже включаешься с ними, постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты начинаешь чувствовать, что называется отмена, которую стоит просить. Высший свет действует даже, когда ты почти не делаешь никакого усилия. Но, конечно, если ты еще добавляешь к этому какое-то внутреннее усилие, чего ты хочешь достичь, высший свет уже подскакивает в 100 000 раз. Да.
Так что же это за усилие, которое ведет его как раз к форме отдачи?
Что ты действительно хочешь прийти к отдаче, а не то, что ты помнишь, что это приятно, дает какой-то вкус в жизни, дает приближение к цели, именно, который кажется тебе, что ты хочешь достичь, а что больше там есть какая-то компонента отмены перед группой, что ты готов работать со всем этим, а другие пусть получат вознаграждение от твоих усилий. Немножко думать в этом направлении. Забываем об этом, надо записывать. Согласно тому, что вы записали, иногда вы к этому возвращаетесь.
Кен.
Да.
Совместным усилием мы вызываем среднюю линию, которая восполнит нас.
Среднюю линию мы устроим сами. Из наших усилий уравновесить левую и правую линию. Давайте пока что такой чертеж будем рассматривать.
Это единственное состояние, когда появляется вообще возможность отдавать?
Да, ну.
Если такое состояние заканчивается.
Как я могу отдавать, если левая у меня не находится под правой? Это понятно, что обязано быть вначале. Левая принижается перед правой, и тогда я могу отдавать.
А что происходит в конце этой ступени? Когда начинается новая ступень? Там нет возможности отдавать?
Не понимаю. Если ступень заканчивается, то есть то, что я получил свыше, свет, вращающий к источнику, я воспользовался им. Я нахожусь в пустоте. Может быть, в падении. Не знаю. То есть от того, как я подготовил себя. Но, конечно, тут есть новая ступень. Это снова пропасть, снова подъем.
Какая разница между новой ступенью и предыдущей?
Разница большая. Я не занимаюсь философиями. Придешь, увидишь. Да, дедуль.
Рав, я хотел продолжить вопрос Моши. Когда мы поднимаемся с правой в левую, находимся в правой линии, тогда левая должна уравновесить себя с правой?
Левая линия не уравновешит. Правая линия приходит для того, чтобы уравновеситься с левой. Все происходит благодаря правой линии. Левая линия — это эгоистическая форма. Что мы решили, что мы не хотим работать с ней, как она есть, а хотим управлять ею правой силой.
То есть левая всегда больше, чем правая?
Не всегда. Во время подъема правое больше, во время падения левое больше, во время, когда мы стоим на ступени, они равны и находятся как средняя линия, они строят саму ступень.
Я задаюсь вопросом, если я в левой линии, то что даст мне силы просить правую? Потому что тогда левая побеждает.
Верно. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Когда ты приходишь в группу, отменяешь себя, даже когда ты сидишь с ними, разговариваешь, неважно, какие у тебя есть желания, мысли. Если есть отмена, даже самая маленькая, уже когда ты сидишь с ними, уже находишься в разговорах с ними, уже говоришь выше своего желания о действиях по отдаче, уже светит хоть как-то свет. Все происходит только благодаря свету, возвращающему к источнику, да? Где ококочка у нас?
Вы
сказали, человек, который просит свет, позволяет подняться ему над его состоянием.
Конечно, если приходит свет, то человек... И мы ощущаем тоже подъем. Мы тоже. Но когда приходит по-настоящему свет, возвращающий к источнику, это дает человеку возможность сформировать свое отношение к ближнему как важнее, более важное, чем отношение к самому себе.
Да.
Но, как мне кажется, именно во время, когда на меня светит тот самый свет, то он показывает, что мое состояние как бы намного ниже, чем оно мне может показаться.
Верно, ты видишь истину, что то, что ты до этого думал, что ты в порядке, ты сейчас видишь, что не особенно, но так что. Это именно, что приходит свет, свете твоему вижу я свет, то, что называется. И тогда ты раскрываешь, насколько твои келим разбиты. Ради получения это нормально, хорошо. Откуда приходит добавка желания получать левое эгоистическое для следующей ступени? От того, что достижение благодаря правой линии, которого ты достиг, благодаря свету, входит в левую и строит большую левую линию. Все хорошие вещи, которые ты сделал вчера, для товарищей, для Творца, любил всех ради отдачи и так далее, ты смотришь на это сегодня, ты видишь все ради себя. Это, с одной стороны, очень приводит тебя в отчаяние. И ты должен подготовить поддержку со стороны группы, чтобы не убежать. Это просто дает такое пощечину. Ты так хотел, так стремился. Что я хочу сказать, что есть авиют в свете. Не в самом свете, не дай Бог, а в том, что он действует и несет с собой авиют в своем воздействии на состояние человека. И тогда правая линия, которую ты якобы достиг, и средняя линия, которую ты достиг, они становятся левой. И таким образом эгоизм твой растет. Наш эгоизм растет только благодаря тому, что свет светит больше, и тогда эго пробуждается для того, чтобы хотеть его, обрести его. И ты поэтому снова находишься в падении, но это уже падение духовное, нематериальное, которое было до этого. Потому что ты достиг уже средней линии, правая и средняя становятся левой линией.
Да. Que tout ce qui fera de bien, c'est les autres qui vont en bénéficier.
Вы ответили Ниву, что человек должен действовать так, что все, что он делает в своей жизни, должно быть для того, чтобы как раз другие на этом выиграли.
Mais c'est un mensonge.
Но ведь это ложь.
Конечно, ложь. Поэтому ты хочешь, чтобы пришел высший свет и сделал бы тебе исправление? А не то, что это ложь, это проблема. Проблема, что тебе это не важно. И чтобы это было важно, ты должен работать с окружением, чтобы оно увеличило важность отдачи товарищам до такой степени, чтобы тебе это казалось вещь самой успешной. Так мы учим. Можно снова вернуться к статьям Рабаша. Без важности цели, без важности отдачи, без того, что я получаю это воспитание, этот подход от окружения, как я буду продвигаться, они должны всегда пробуждать меня к большей отдаче, как к самому большому вознаграждению. Это только окружение может сделать. Вся жизнь, весь мир в противоположном направлении. Да.
Donc quand est-ce que ça devient vrai? Parce que moi je vois qu'à chaque fois que j'avance, je vois que non, je veux recevoir pour moi-même, que je veux pas travailler pour eux.
Когда это превращается в правду? Потому что все время, пока я продвигаюсь, я вижу, что я всегда все хочу ради себя, а не ради других.
Это хорошо, что ты так раскрываешь. Хорошо, что раскрываешь, что ты хочешь только для себя. Сейчас работай. Тебе раскрыли злое начало. Это говорит, что значит, что Творец сказал тебе, я создал злое начало.
Все.
Ты видишь? Дорогой Матеранс, я создал тебе злое начало. Теперь позаботься, чтобы у тебя было доброе начало. Доброе начало я тебе тоже подготовил. Но ты должен постараться приложить усилия, чтобы получить его. А злое начало я сделал.
Ну. Ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que les gens disent que non, ils veulent s'aimer et ils découvrent que non, ils découvrent la haine. Ça peut pas être si compliqué.
То, что я не понимаю в этой истории, что с одной стороны люди говорят, что хотят любить друг друга, и тогда понимают, что на самом деле ненавидят друг друга. Так почему я не чувствую? Почему я должен чувствовать плохо от того, что я хочу любить кого-то? Потому что если бы я был в окружении, где заботятся все только о самих себе, я бы себя хорошо чувствовал.
Мы должны прекратить считаться с тем, что мы чувствуем. Плохо или хорошо? Не то, что мы вообще ощущаем, потому что ощущающие клей — это все наши клей. Желание получать, которое есть, это все ощущение. Но мы хотим подняться над нашими килим. Мы хотим подняться в мир отдачи, к другому отношению, к ближнему, к тому, что я пользуюсь собой, всем, что есть у меня, чтобы выйти из себя и пожертвовать себя ближнему. Наоборот тому, что я сейчас, я должен сделать инверсию, переворот, скажем, всех намерений, всех желаний, всей своей личности, все, что обязано быть наоборот. Это происходит благодаря свету. Но важность этого я могу получить только от окружения. Меня воспитывали до сих пор эгоистическое окружение, папа и мамы, детский сад, школа и так далее, большое окружение, СМИ, народ, мир. Сейчас я пришел в новое окружение. Я нашел его. Почему? У меня было стремление к этому. Сейчас я должен получать от нового окружения другие ценности. Не как я буду делать себя важнее всех. Так меня обучали. Так мой эгоизм говорит. А как мне сделать себя, чтобы я служил всем? До такой степени, что ничего от меня не остается, кроме действия по служению. И все. Это называется отдача. У отдачи в этом есть много уровней. Но об этом я должен думать. У меня есть устремление к этому, потому что у меня есть искра. Я только должен сейчас увеличить эту искру. Если я не увеличиваю ее через воздействие окружения, у меня не будет силы для продвижения. Иногда эта искра тухнет, как бы скрывается, и тогда я нахожусь в состоянии нехорошем. Я снова падаю в животное состояние, материальное, не понимаю, о чем говорится в науке Каббала, и не важно мне, что говорят товарищи, и товарищи сами уже не товарищи, ко мне разница и так далее, и так далее. А иногда я получаю подъем, пробуждение, важность цели, что еще делать в жизни, если не это, и тогда все важно, светит, сверкает. И тут дело в том, что я не хочу быть в руках судьбы. Я хочу взять эту судьбу в свои руки. И у меня есть к этому, для этого несколько факторов, средств, чтобы воздействовать на свою жизнь. Это прежде всего пробуждать группу, в которую Творец привел меня, положил мою руку на добрый выбор и сказал: «Выбери себе», когда я пробуждаю группу, пробуждаю себя, чтобы я все время впечатлялся от группы. И это тоже благодаря тому, что я вкладываю в нее, и тогда она становится важной мне, потому что я вложил, как во все что угодно, я вкладываю, эта вещь становится для меня важной. Благодаря тому, что я пробуждаю их, чтобы они действовали на меня, и так далее, и так далее. Но кроме этого, я не могу все бросить на группу и сказать: «Я сейчас должен ждать, пока они поднимутся наверх, станут большими». А как мы учили вчера Раби Йоси бен Кисма, что даже маленькая группа, ну, такие дети, там, понимаешь, еще. Но если он принижает себя перед ними, он получает через них свет, возвращающий к источнику, и может продвигаться. Это называется, что он учит с ними Тору. Учить Тору называется, что я вызываю свет и учусь на себе, внутри себя, насколько этот свет изменяет, исправляет меня. Это называется изучение Тора, изучение действий Творца, которые он делает на тебе. Если ты не организуешь эти вещи, сядь, напиши, первое, второе, третье, посмотри, где ты в порядке, не в порядке, что нужно учиться, что нужно, о чем говорить с товарищами, для того, чтобы прийти к конец действия в изначальном замысле. Цель прежде всего определяет цель, уподобиться Творцу, раскрыть его, слиться с ним, неважно, как называть это равняется силе отдачи, которую я обязан обрести. Вот, и тогда опиши подробно, как ты к этому приходишь. Нужно организовывать каждый раз все лучше и лучше то, что ты написал до этого. И ты увидишь, насколько ты продвигаешься, у тебя есть более четкие определения, более точные, более детальные, подробные.
Да. Ce travail qu'on fait, Rav, tu vois que non, le créateur, c'est comme s'il te ramène à un point où vraiment tu n'as rien dans ce monde et tu deviens, je sais pas, une serpillière, rien.
Работа, которую мы делаем, получается как бы в процессе, что Творец подводит тебя к состоянию, что ты как камень, и у тебя ничего не остается в этой жизни.
Каждая ступень начинается с этого. Каждая ступень называется начинается с неживого растительного, животного, говорящего, а выше этого высшая сила. 5 этапов, которые человек проходит, и неживое, и растительное, и животное, и говорящее, и встреча или контакт с высшей силой, это кетер. Так он поднимается, каждый человек. Верно? Так это хорошо? Ты должен прийти к состоянию, когда неважно, на каких этапах ты находишься, на каких ступенях ты в любом случае ищешь лишь одного. Как я могу прилепиться к нему? В состояниях самых плохих, самых оторванных в ощущении, в разуме и во всем, только когда остается у меня одна точка контакта, в которой нет ничего, кроме того, что я не теряю свои связи с высшей силой, хотя внутри этой связи ничего не проходит.
Il y en a qui se sont perdus. Ils essaient d'avoir ce point de contact et se sont perdus. Qu'est-ce qui fait que quand même une personne reste et n'abandonne pas?
В той точке связи есть много людей, которые как раз теряются именно там, теряются. Что должно произойти, чтобы человек мог удержаться за точку связи и не отключаться?
Один из тысяч написанных выходит на свет. Я думаю, это один из 100 000. Если ты меня спрашиваешь, правильно. Но я хочу быть этим одним. Постарайся. А все те, кто ушли в пути, они произвели работу, это записалось у них в душе. Есть подготовка к этому. И придет. Нет, ты завершаешь работу. Ладно, мы переходим к 215 странице, да? Мы прошли только часть.
Ну,
170 прочли. Еще чуть-чуть. Ладно. Начни снова
170-го.
170-й пункт. Доброе, злое начало. Еще раз. Если Творец благоволит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. Два ангела есть у человека, посланники свыше, дабы соединяться с ним. Один справа, другой слева. И они свидетели за человека. Во всем, что он делает, они присутствуют там. И зовут их доброе начало и злое начало. 171 пункт.
Ангелы — это силы. Две силы есть внутри системы, которая действует на нас. Все время. И проблема в том, что или действуют для того, чтобы нас продвигать без нашего ведения, это называется биито, в свое время, или мы входим в их действия над нами, и тогда можно ускорить, убыстрить. Это будет называться ахишена, путь ускоренный. Но все время мы находимся под двумя силами. Дальше.
171 пункт. Когда приходит человек очиститься и приложить старание в заповедях Торы, соединившееся с ним доброе начало уже возобладало над злым началом и примирилось с ним. И злое начало стало рабом у доброго начала. Когда же приходит человек оскверниться, злое начало усиливается и одолевает доброе начало. Когда человек приходит очиститься, сколько подкреплений ему нужно для преодоления, и когда берет вверх доброе начало, тогда и враги его примирятся с ним. Ибо злое начало, то есть враги его, преклоняется перед добрым началом. Когда идет человек в заповедях Торы, тогда врагов его примирит с ним. То есть злое начало, и все, кто идет с его стороны, примирятся с ним.
Мы видим, насколько Зор говорит прямо, красиво, просто гладко. Ну, Зор, как бы блестящий. Все только об одном. Все направлено в одно. Ладно, вопросы. Один раз, да?
Вопрос всегда, кого я наслаждаю. Но здесь может быть ошибка. Допустим, я хочу насладить вас.
Это не ошибка. Это не ошибка.
Не ошибка?
Нет.
Допустим, я хочу насладить вас.
Чем?
Да, но мой вопрос...
Не-не, это мой вопрос, отвечай. Чем ты можешь?
доставить вам наслаждение.
Каким образом?
Тем, что я становлюсь кли.
Тем, что ты выполняешь то, чему я тебя обучаю. И чему я тебя обучаю? Включиться в товарищей. Так из-за того, что ты понимаешь, что ты зависишь от меня, и тебе, у тебя выбора нет, ты должен прислушаться к моему голосу, я вынуждаю тебя, даже не уважая, я тебя обязую соединиться с другими. Ты увидишь, что одеваться некуда. Продвигаться дальше ты можешь только, если ты выполнишь это мое условие. И поэтому ты должен обратиться к группе. И потом все, что ты будешь делать, и в группе. И через группу ты начнешь раскрывать Творца, все это будет, потому что все это ты получил через учебу, иначе ты не будешь продвигаться.
Да, но заранее я не знаю, может быть, я хочу насладить себя, а не вас.
Это все раскроется тебе. Раскроется на каждой ступени, ты будешь раскрывать, насколько ты находишься в желании получать ради себя. Да. Как я и объяснил, что правая линия превращается в левую, она добавляет тебя в ют. Любое постижение. Есть другое условие. Каждый отброс от высшего — это святое для нижнего. Как называется? Еда. Пропитание нижнему. То есть ты всегда увидишь, насколько ты делал что-то хорошее, доброе. Все это еда вдруг превращается в отбросы. Когда это превращается в отходы, отбросы, ты начинаешь понимать, что раскрывается тебе авиют для следующей ступени. Это означает, что...
Спасибо. Большое спасибо.
Еда нижних — это отбросы высших. Вот буквально. Дальше. Хорошо? Можно задать вопросы, да?
Можно спросить по поводу тысячи, которые выходят один на свет.
Но
я слышу в этой фразе два способа это воспринимать. Один раз, что один из тысячи приходит, а 999 не приходит, или из тысячи людей они становятся одним, и тогда это кли. Одно это. Вопрос, как правильно относиться к этой фразе?
Здесь есть много толкований. Если ты меня спросишь, то только одна твоя мысль из тысячи твоих мыслей приведет тебя на высшую ступень. Хорошо? Да.
Есть ли левая линия в духовном мире? Или, по сути, вся ее роль — это вытаскивать человека?
Именно в духовном у тебя есть линии. Правая, левая, средняя. В нашем мире это просто животное. Ни правая, ни левая, ничто другое. Все рождены подобно животным.
То есть, по сути дела, когда я нахожусь в правой линии, в духовном мире,
да.
И я перехожу в левую.
Ты не переходишь, ты падаешь.
Да. Я не падаю в материальное. Я нахожусь все еще в духовном мире, только в ощущении левой. Вдруг я вижу, что я в желании получать ради получения.
И тогда ты тоже падаешь ниже материального. Ты должен вновь попасть в этот мир, как Раби Шимон с рынка. Он был Раби Шимоном и упал до Шимона на рынке, у которого нет ничего, кроме там его арбузов, которые он продает. И все. И с этого состояния он начинает подниматься. Ну, ничего не знает, не понимает, ничто. И вдруг вспоминает, я упал, а, по-видимому, сейчас я поднимусь еще выше.
Да. По сути дела, это сваливает меня в материальный мир.
Но нет такого падения. Это не падение. Если ты хотя бы на одно мгновение останешься без вообще осознания духовного, он просто разрыв.
Окей, это окончательное состояние, но когда я нахожусь в духовном мире, я вхожу в левую линию. По сути дела, как я все еще в духовном мире, у меня нет ничего на отдачу.
Левая линия — это тоже духовное. Когда я ненавижу Творца, ненавижу отдачу, когда я ничего не хочу, когда я включаюсь во всех этих грешников, которые упоминаются в Торе, Аман, Фараон.
Захараем его тоже в духовном.
Духовное, разумеется, конечно. Как же иначе? Когда я противоположен Творцу, когда я не соглашаюсь с Ним. Это все духовные состояния. Поговори с любым человеком. Он говорит, ты что, с ума сошел? В мире такого ничего подобного нет. Здесь животное, которое заботится о своем теле. Передай там дальше, кто-то хотел еще. Да, давай. Только быстро.
Этот процесс, который мы проходим, я хочу просто видеть этапы. Я нахожусь в левой линии. Группа поощряет меня, помогает мне перейти в левую, в правую линию. И там, в момент, когда я делаю какое-то действие, допустим, распространение, учеба, что-то я делаю, и тогда свет, возвращающий к источнику, поднимает меня в правую линию. Просто хочу этот процесс, как переходит, пройти это организованно.
Все за счет света, возвращающего к источнику. Ты должен думать только о нем и ни о чем больше. Все остальные действия тебя не касаются. Ты все раскроешь в пути. С помощью света, возвращающего к источнику. И все. Давайте продолжим. Я не хочу, чтобы вы запутались со всей этой философией, это так или не так, или свет, возвращающий к источнику, любые действия, только для того, чтобы его привести. Да.
Продолжая последний отрывок, мы читаем из Шамати, 608 страница, два ангела. Два ангела, которые сопровождают человека в канун субботы.
Какие здесь написано 608? Труды Баля Сулама, скажи полностью.
Труды Баля Сулама, 608 страница.
Ну, я не знаю, всегда нужно начинать с книги, вы не можете дать правильную ссылку. Хорошо, скажи полностью, что это этот отрывок, который мы добавили сейчас, вдруг подумали. У нас даже книг же нет. Хорошо, читай.
Труды Баля Сулама, 608 страница, Шамати, 107 статья, два ангела. Два ангела, которые сопровождают человека в субботний вечер, добрый ангел и злой ангел. Добрый ангел называется правая сторона, и благодаря ему он приближается к служению Творцу. Это называется «правое приближает». Злой ангел — это левая сторона, отдаляющая, то есть которая дает человеку чуждые мысли, будь то в разуме или в сердце. И когда человек преодолевает зло и приближает себя к Творцу, то есть он всякий раз преодолевает зло и прилепляет себя к Творцу, получается, что благодаря двум этим ангелам он приближает себя к слиянию с Творцом. То есть оба они выполняют одну роль. То есть они привели к тому, чтобы он пришел к слиянию с Творцом. Тогда говорит человек, приходите с миром. И когда человек уже закончил всю свою работу, то есть уже всю левую линию он перевел в святость, как написано, нет места, чтобы скрыться от тебя. Злому ангелу уже больше нечего делать, потому что человек уже преодолел все трудности, которые дало ему злое начало. Тогда злой ангел отменяется, и человек тогда говорит ему, уходите с миром.
Вся наша работа с этими двумя силами. Одна существует, о ней нечего заботиться. И она будет расти. Левая линия будет расти по мере того, что я буду заботиться о правой. Иногда бывают такие вопросы. Как я спущусь? Как я могу пробудить свое желание получать, свой эгоизм? Он у меня маленький. Только за счет работы в правой. Левая всегда пробудится сама. Кроме того, Творец сам говорит, «Я сотворил злое начало». Он его сотворил, это в его руках. И подействовать на нее мы можем, когда мы будем добавлять энергию. Возможно, это только через работу в правой. Когда научимся работать правильно, то, соответственно, и желание будет расти. Тогда сможем продвигаться к формам более продвинутым. Дальше.
Зоар, 12 том, избранные отрывки. Мы часть, которая называется «Исраэль и другие народы». 215 страница, 305 пункт.
עמוד 215, כרך י"ב, פסקה
315, страница, 12 том, 305 пункт.
אין דבר בעולם,
ничто в мире не может разбить силу народов, поклоняющихся идолам, так как изучение Израилем Торы в этот момент. Все время, пока Израиль занимается Торой, укрепляется правая сторона, и разбивается сила и мощь народов, поклоняющихся идолам. Поэтому Тора называется «твердыня», как сказано, «Творец даст твердыню народу своему». 306 пункт. Когда же Израиль не занимается Торой, укрепляется левая линия, и укрепляется сила народов, поклоняющихся идолам, которые питаются от левой линии и господствуют над Израилем и выносят над ними постановления, которые они не способны выдержать. И из-за этого были изгнаны сыновья Израиля и рассеялись среди других народов. 307 пункт. Как сказано, почему погибла страна, сказал Творец, потому что оставили они Тору мою. Ибо до тех пор, пока Израиль занимается Торой, разбивается сила и мощь всех идолопоклонников. Как сказано, правая твоя, Творец, сокрушит врага. До тех пор, пока голос Израиля слышен в домах собрания и домах учения.
Нам ничто другое не остается делать, нечего делать, кроме заниматься правой линией. Свет, возвращающий к источнику, называется Торы, раскрывается левая сторона, и подобно белому огню на черном огне появляются буквы. Буквами называются те келим, которые из желания получать левой линии превращаются в свет, на который влияют из правой. И тогда каждый раз из материи желание получать свет воздействует и выстраивает новые формы, которые называются буквы. И так продвигаешься от буквы к букве. И эти буквы из желания человека. И поэтому то, что высший свет строит в нем порядок этих букв, он пишет на материи человека книгу Торы. Это и называется, что каждый человек должен написать книгу Торы. То, что сказано, напиши на скрижалях сердца своего, потому что сердце — это все желание человека. Так нужно чувствовать весь процесс, и из этого процесса человек почувствует действие Творца на себе, и так он познает, через действия твои познают тебя, и отсюда познает Творца. С помощью танты, которую он проходит снизу вверх, когда выстраивает себя, всякий раз у него будет все больше и больше. Через действие Творца, действие света на желание получать, он будет осознавать, познавать самого Творца. Как говорит Бааль ха-Сулам, когда я смотрю на стол, я, по сути, через него познаю столяра. Где он об этом пишет? В действующий разум. Таким образом я постигаю разум действующий. Так мы постигаем суть Творца. Ну, не суть Творца, то, что касается нас, его. То есть так мы действуем. Ну, посмотрите, что там еще можно спросить про этот отрывок. Да-да.
Что же вы представили?
Можно прочесть этот отрывок, он очень важен, потому что у нас всегда появляется проблема. Я прилепляюсь к группе, я на них влияю, я им отдаю. Вдруг появляется какая-то высшая сила, я чувствую, что я с ней нахожусь в какой-то интеракции. обмен состояний, еще чего-то. Я отдаю, он отдаю. Что-то происходит. Но это как бы действия, которые проходят через меня. И что я с этого имею? Что мне от этого? Ну да, я воодушевляюсь, я больше вижу, больше чувствую. Но если посмотреть таким холодным разумом, что мне от этого будет? Раскрою ли я таким образом Творца? Буду ли я с ним слит? Они формы, свет, они эти формы кли. Как, если я буду действовать, я смогу построить на 100% исправленное кли? Где Творец? Я познаю разум действующего с помощью его действий. То есть всегда, когда я уподобляю себя какому-то аспекту, какой-то части определенной Творца, когда через действия твои познаю тебя, так это происходит, так я познаю его. Есть? Нашел ты?
Да.
Там много? Ну, почитай. Стоит это прояснить, да. Потому что часто люди, много людей спрашивают, как прийти к слиянию? Через действие, что это? Что значит через действие прийти к слиянию? Через стол я познаю столяра? Что в этом такого? Где здесь действие? Когда я его понимаю, его чувствую, когда я становлюсь как он. Не его действие. Через действие мы должны прийти к хозяину и стать как, по-настоящему как хозяин. Хозяин — это замысел, хозяин — это идея. В творении мира. Где он? Каким образом я его постигаю? Так вот как раз вот так, да.
32-я страница, статья «Созидающий разум». То, что написано, что каждый человек обязан достичь корня своей души, это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения является его слияние со свойствами Творца. Как написано, слиться с ним. И объясняют мудрецы, что это означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты милосерден. А свойства Творца — это сферот, как известно.
Ну и что? Его свойства. Он придает мне какие-то формы, и я становлюсь подобно этим формам. Почему через это я проникаю во внутреннее, внутрь созидающего, внутрь действующего, до самой точки буквы «Юд»?
Это называется созидающий разум, который управляет своим миром и соизмеряет эти свойства посредством блага, получаемого от Творца. Надо понять, почему это называется слиянием с Творцом. Ведь, казалось бы, это просто изучение. Я объясню это на примере. К каждому действию, которое совершается в мире, присоединяется и остается в этом действии разум, который его совершает. Как через стол постигается разум столяра и его прилежание и мастерство, большое оно или маленькое, потому что во время своей работы он использовал меру своего разума. Тот, кто смотрит на действие и наблюдает разум, который заложен туда, он через действие прилепляется к разуму, который совершает это, так что он совершенно объединяется с ним. Потому что на самом деле нет расстояния и раздела между духовными объектами, даже когда они в отдельных телах. Но объекты разума, которые в них, невозможно описывать отдельно. Каким ножом можно отрезать духовное и оставить его отделенным? Смысл отличия, который есть в духовном, в разнице степеней. То есть это более высокое или более низкое. Разум, который изучает астрономию, это не разум, который изучает естественные науки. И даже в той же самой науке есть много составных частей, потому что один превосходит другого даже в рамках одной науки. И только этим отличаются в духовном один человек от другого. Но когда два мудреца занимаются одной наукой, на одном уровне, соответствуя со степенью их постижения, они просто абсолютно объединены, потому что как можно разделить их? И поэтому, когда один думает о действии другого и постигает разум через мудреца, совершившего его, получается, что оба измеряются одной силой и одним разумом. И сейчас они совершенно объединены, как человек, который встретил своего любимого друга на рынке, обнимает и целует его. Невозможно разлучить двух товарищей из-за их великого объединения. И поэтому, согласно правилу, что разум в говорящем — это сила, которая больше соответствует Творцу и творениям, и она находится посередине, то есть создала одну искру из этой силы, и благодаря этой искре все возвращается к нему, и написано: «Все в мудрости сделал ты». То есть весь мир создал мудростью своей. И поэтому тот, кто удостоился постичь способы, которыми Творец создал мир и его порядок, сливается с действующим в них разумом. Получается, что он сливается с Творцом. И это тайна Торы, которая представляет собой все имена Творца, относящиеся к творению. И поскольку благодаря ним Творец постигает разум, действующий во всем, потому что через Тору, в Тору смотрел Творец, когда создавал мир, как известно, и свет, который человек постигает через творение, всегда сливается с этим разумом, поэтому получается, что он сливается с Творцом. И отсюда понятно, почему указал нам Творец на инструменты своего ремесла, чтобы мы разве мы должны построить миры? Разве должен показать нам Творец порядок, чтобы мы могли слиться с ним? Это называется слиться с ним по свойствам.
Итак, через осознание свойств можно прийти к осознанию постижению Творца. Через действие твое познаю тебя. Хорошо, что дальше у нас?